Мы читаем Труды Бальсулама на странице 699, письмо 13. Вопросы можно задавать через сайт kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Письмо 13. Я получил твое письмо сердцем полным тоски, потому что ты прячешь себя от меня, но все-таки ты можешь говорить со мной из письма. Каждый знает, что в египетском изгнании нет познания Творца, потому что если нет его познания в изгнании, невозможно спастись. А сознание самого изгнания является причиной спасения. И как можно сообщить, как узнать, когда пришло спасение? Истина покажет свой путь. Когда скорбящий показывает свою скорбь, он не может сдержаться и скрыть ее. Так я почувствую всех вас вместе, когда сменится у вас сегодня на завтра. И вместо сейчас скажете потом, и излечить этого невозможно, кроме как постараться понять ошибку и искажение в том, что исходящее от Творца требует освобождения сегодня. А кто в состоянии ждать до завтра, не постигнет своего разума в этой жизни, не дай Бог. И это может случиться по причине вашей халатности в исполнении моей просьбы прилагать усилия к любви товарищей. И объяснял я вам на всех 70 языках, что достаточно этого чудесного свойства, чтобы дополнить все, чего вам не хватает. И если вы не сможете подняться в небо, я вам дал ходы на земле. И почему вы не приложили усилия в этой работе вообще? Кроме этого великого свойства, которое заложено в этом, которое я даже не могу сказать словами, вам следовало знать, что много искр святости существует в каждом из группы. И собирая все эти искры святости в одно место, в братской любви и дружбе, постигнете вы наверняка высокий уровень святости и света жизни. И я уже много писал об этом во всех моих письмах товарищам. Я также просил, чтобы каждый из вас показал свое письмо товарищу, и тебе так надлежит сделать. И прошу я, с сегодняшнего дня понимайте и слушайте меня, и делайте все, что можете сделать, потому что тогда откроет вам Творец свою сокровищницу. А такому-то скажи, чтобы делал свои расчеты сам. И чего ему не хватало? Что бы он от себя отнял, если бы он обменялся со мной словами? И почему он скрывается от меня? Я очень прошу, чтобы он старался видеть достоинства товарищей, а не их недостатки, чего доброго, и связался бы с истинной любовью вместе, покуда все прегрешения не покрыла бы любовь. И прочитает все письма, которые я читаю товарищам, и чтобы не вкушал больше хлеба лености. А где такой-то и такой-то? Ничего от них не слышал до сегодняшнего дня. Скажи им, чтобы они держались за платье своих товарищей и смотрели бы, насколько нужно, в их письма, и не забывали бы, что первый вопрос — это «Ожидал ли ты избавления?» И если они ждут избавления, как они могут говорить, что это работа, которую они возьмут на себя по желанию Творца? Если бы мне нужно было спасти их жизнь, кого-нибудь из товарищей, конечно, я бы прилагал усилия больше, чем вы. А уж точно, если речь идет о жизни царя. Если вы выполните это, то удостоитесь разом, потому что спасение Творцом мгновенно.
Мы здесь видим, что Бааль Сулам говорит о трех понятиях, трех вещах. Первое. Объединение — это главное. И нельзя бежать от этого. Больше нечего делать. Вот здесь место исправления. Ради этого мы находимся здесь. То есть сейчас, в нынешнем состоянии, как мы ощущаем себя в существовании, во всех наших кругооборотах, вот это время исправления, часть кругооборота, которую мы проходим, дается нам для того, чтобы исправить нашу природу. И исправление в том, что мы прилагаем все возможные усилия, пока не потребуем, чтобы это произошло здесь и сейчас, а не через миг и не через какое-то там время. То есть мы поднимаем исправленное состояние, состояние объединения, любви, слияния между нами в соответствии с Творцом, как самое важное выше любых других состояний, какие бы там ни пришли, и в правом, и в левом состоянии. Пусть приходят, мы готовы выдержать их, и все их воспримем с радостью, с пониманием, с правильным ощущением, предвкушая освобождение, что все плохое мы воспримем как компоненту, достраивающую добро. Добро не в том, чтобы чувствовать просто добро, а добро в том, чтобы быть выше злого начала, слияние с Творцом. Здесь имеется нужда выяснить состояние, к которому мы должны стремиться. Оно называется «Ты ожидал избавления?» Избавление в том, что приходит свет, возвращающий к источнику, и дает нам осознание величия Творца в такой мере, что все зло, которое раскрывается, я способен это принять как компонент моего состояния, слияния, и именно когда я поднимаюсь над этим, я могу слиться. Оно у меня превращается как тема слияния. И я хочу, чтобы это произошло буквально каждый миг, чтобы пришло, каждый день, как написано, предвкушение появления Машеха. А Машех — это тот свет, который возвращает к источнику, который Машех увлекает нас, извлекает нас из того, чтобы быть больше в изгнании, и влечет к избавлению. Избавление в том, что раскрывает силу отдачи и любви между нами, которая связывает, объединяет, наполняет. Это называется раскрытие Творца творением. Прийти к насущной необходимости этого состояния в этом, это зависит от нас. Или мы ждем, пока не знаю, как и когда это произойдет по плану творения. Это называется «бе-ито» с течением времени. А если мы называемся Исраиль, то мы должны ускорять, освещать время. Ускоряют время тем, что хотят прийти к этим состояниям, в тенденции к устремлению к ним, в желании продвинуться. И когда раскрывают эти новые состояния, они раскрываются с левой стороны. Мы эту левую сторону, левую линию, всю эту ненависть, которая раскрывается, все разбиение, мы готовы исправить и перейти в правую. В этом работа. Ахишена, действие с ускорением, не в том, что раскрывается некий ровный путь, усеянный цветами, какие-то конфеты, висящие на деревьях и так далее, и все прекрасно и замечательно. Нет, это в ускорении усилий и подготовки раскрывается левая линия. В соответствии правой линии раскрывается левая линия, а мы способны ее присоединить к средней линии, через правую линию, подчинить ее правой линии и так создать среднюю линию. Вот это называется «сначала мы были, ускоряли время, а затем освещали время». Освещали, то есть те состояния новые, потому что нет времени, есть состояния новые. Мы уже склоняем их, подчиняем их свойству отдачи. Вопросы?
Можете ли вы объяснить связь между нашими усилиями работать в любви товарищей и готовностью народа Израиля открыться науке Каббала, которая является спасением нашим от всех внешних угроз? Смогут ли наши внутренние усилия в группе смягчить сердце нашего народа?
Мир устроен из центральной точки и далее по кругам, как это сказать лучше, концентрические круги вокруг центральной точки, кольца такие концентрические, концентрические кольца вокруг центральной точки. Как это лучше на иврите выразить эту мысль? Короче, мир устроен из центральной точки, и все эти волны идут из центра, источника волн. Они распространяются вот так концентрическими волнами, распространяющимися из центра. И поэтому мы вот так устроены. Вот здесь, когда мы находимся, мы создаем... Происходит новое явление, и оно распространяется через группу, которая вся распределена по всему миру, группа, и в этой группе происходят разные круги, более внутренние, более внешние, связанные с разными кругами человечества, и вот так это распространяется, и без сомнений. Все то, что мы делаем, поскольку мы связаны с этими всеми кругами, это приходит как волна и омывает весь мир, потому что мы находимся в системе более внутренней, чем сам мир. Кроме того, есть сеть, кроме этих кругов, имеется сеть, что все человечество вообще объединено в единую сеть, как паутинная такая сеть, сеть паука. Эта сеть многообразна и увязывает каждого со всеми, и всех с каждым образом совершенным, полным. Поэтому... И в этом тоже мы, хотим мы того или не хотим, мы влияем. Конечно же, в нашем влиянии на мир очень важно наше намерение. Имеем ли мы правильное намерение или нет? Если мы имеем намерение, то мы усиливаем наше влияние на эту сеть во множество раз. И это так происходит. Если мы занимаемся объединением, то мир чувствует, насколько мир не объединен. Он не чувствует понятным, ясным образом, мы не объединены. Это знание очень продвинутое. Но мир чувствует, что чего-то недостает, что-то тут в этом направлении надо все-таки сделать более мягким образом, не в виде ударов, а в виде того, что мы производим действия, они чувствуют результат. Вся проблема в том, что они, когда чувствуют результат, пока не начнут понимать, осознавать его, у них это берет очень много времени. И мы должны вместе с тем, что мы действуем, должны также выдавать им определенное количество знаний о том, что происходит. Тогда восполняется состояние, которое они чувствуют изнутри, со знаниями, которые они почувствуют, воспримут, примут извне. Воспитание, образование, просвещение в самых разных видах. Тогда они продвинутся мягким, удобным образом. Но, как бы там ни было, безо всяких сомнений, мы влияем нашими занятиями, то, чем мы занимаемся, то, что мы изучаем, то, чем мы занимаемся. Мы, конечно, всем этим очень сильно влияем на всех. Да?
В последнее время мы занимаемся и стараемся выполнять разные упражнения в внешних проявлениях наших попыток объединиться в товарищеской любви в группе. Вопрос. Когда я пытаюсь осуществить один из советов, из упражнений, одно из этих игр относительно товарищей, как я могу привнести в это свои намерения, когда я улыбаюсь товарищу или рассказываю ему о величии цели, величии группы, величии Творца и так далее, искусственно, силой, насилуя себя для того, чтобы прийти к духовной цели, как я могу в это привнести свое желание, чтобы сердце народа открылось этой божественной любви, широкой общественности.
Сердце широкой общественности не раскроется божественной науке, кроме как если появится нужда, как это у нас, например, произошло. Потому что есть разные круги, как круги на воде. Они и пользуются, в общем, построением кли. Поэтому, если даже будут миллионы, сотни миллионов людей, которые присоединятся, ты увидишь, насколько все-таки маленькое количество людей у тебя будет, небольшое совсем количество людей будет в центре духовной работы. Буквально как спичечная головка. Такое количество у нас, такой кусочек, как спичечная головка, у нас есть в мозгу. Этот микропроцессор приводит в действие все тело, весь организм. И ответственен за все мысли, действия. Все прочее только исполняющие части, которые приводят все в действие, находятся вокруг этой центральной части. Так это все устроено по пирамиде. От одного к нескольким, от этих нескольких к многим по дереву распространяется, как ветви дерева. Поэтому мы не должны ожидать состояния, чтобы народ понял, о чем мы говорим. Нет, он это почувствует, как он принимает, например, религию, как он принимает все из окружения, из рекламы. Но здесь он почувствует насущную важность в этом, потому что это жизненно необходимо, но не то, чтобы это пришло через разум, через прямое объяснение. Наше объяснение должно быть очень простым. Плохо тебе? Посмотри, с помощью чего тебе может стать лучше. Одно против другого. Образом очень простым, материальным. Стоит, выгодно. И все. Я не жду от них более этого. Все прочее придет от объединений через действия. Они присоединятся к нам, а мы между нами к единой силе. Высшая эта сила, высший свет распространится через нас к ним. И тогда мы почувствуем все, и они, и мы, все почувствуем, насколько этот высший свет наполняет наши общие кли, наш общий духовный сосуд. Потому что они являются килим, сосудами получающими. То есть именно благодаря им мы получаем свет хохма, свет мудрости буквально. Но сами они не способны быть объединенными. Методика объединения, есть эта противоположность в путях. Методика исправления, методика объединения находится у нас. Кли, духовный сосуд, который надо исправить, который надо буквально присоединить, находится у них, в них. Поэтому есть вот эта совместная работа.
У каждого из нас есть блокнот, в котором мы записываем, как мы фактически стараемся свою любовь проявить товарищам. Когда я делаю такие усилия и даже пытаюсь документально отобразить это в блокноте, как я могу добавить к этому свое намерение, чтобы народ захотел к нам присоединиться, с нами объединиться? Можете объяснить этот процесс? Не схематически, что мне нужно, на что мне нужно намереваться, в каком намерении я должен быть, чтобы это произошло?
Смотри, что пишет Бальсулам, насколько он хотел. Ну, во-первых, попросил опустить его с более высокого уровня, чтобы он был ближе к народу, чтобы он мог объяснить, что происходит, систему исправления объяснить, роль, цель, как он может говорить с ними так, чтобы они его хоть немного поняли, чтобы начали свой путь и так далее. То есть мы можем учиться из его действий, насколько это важно. Затем, насколько он вложился, для чего он это сделал. Все его труды он кому писал? Есть труды, которые он просто делал не для того, чтобы представить народу, даже не ученикам, а для того, чтобы выдать те из раскрытия его. Этим он тоже выражает раскрытие. Этим уже свет становится ближе к миру, к этому уровню нашему. Есть труды, которые он пишет ученикам, как послания, письма его игрот, как шамати. Там уже есть три линии. И можно для тех, кто хочет начать исправление. Есть такие труды, которые он писал на народной массе, буквально дать каждому какое-то знание, где мы находимся, в каком мире, для чего, почему. Ведь люди не думают об этом. Они живут, потому что живут. И у них нет вопроса, для чего, от чего, почему, какой смысл в моей жизни. Но каждый хочет прийти. Мы видим, даже люди самые далекие от всего, как он пишет, дарование Торы, поручительство о рывут. Там нет глубоких, там они есть, но они, в каждом слове они там есть, но не то, чтобы он писал вот в таком виде. Он пишет просто, понятно, каждый может раскрыть. Маленький ребенок может читать, который научился только что читать, может прочитать. Из этого мы должны научиться. Мы должны научиться этому и прийти к этому. Если группа, если мы уже говорим о нашей силе, нашей мощи, как он говорит в конце предисловия книги Зоар, если мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он уже приходит к нам, то насколько усилия эти мы сделаем все больше по объединению между нами, большими усилиями, тогда приходит свет, наши усилия обращаются в ман, в молитву, тогда свет является, исправляет связь между нами и исправляет нас, и между нами. И от нас он выдается, выплескивается на более внешние круги, и вот так достигает всего мира. В этом исправление. Да?
Что значит принять решение, что мы идем к единству?
Это называется выяснить, что сегодня наиболее важно. Очень просто. Нет иного места, где мы могли бы сконцентрировать наши усилия, наше внимание приложить, мысли наши, планы, размышления, все в едином месте, в объединении. Преуспели в этом раскрывается все. Не преуспели, тебе больше некуда бежать, никуда не сбежишь. Это просто вот это разбиение, вот это исправление.
Так как человек в любой момент принимает такое решение, что в этом его жизнь?
Поручительство, поручительство, поручительство. Орвут, орвут, орвут. Ты каждый миг во всем, в каждом обращении, когда ты об этом думаешь, ты увидишь, насколько это близко и насколько ты не способен. Верно? Тогда ты нуждаешься в партнерах. И с ними вместе ты уже сможешь. Ты только должен от себя дать хиссарон, потребность, а свет дает исправление.
Так как построить необходимость ожидания избавления?
Вот это работа в группе. Не нужно ничего, кроме насущной важности исправления. Это групповая работа. И хотя мы все время бежим от нее, забываем ее и так далее, и тому подобное, в этом тоже нужны партнеры.
Так этот партнер, как его постоянно, как за него держаться, как связываться с ним постоянно?
И для этого тоже тебе нужен партнер. Но этот партнер приходит при условии, что просят, умоляют, требуют, кричат. Буквально силой привлекают его, тянут его самыми разными способами. Вот это называется «победили меня, сыновья мои». Ради этого ты должен использовать Творца. Да?
Теперь, допустим, вы занимаетесь этим, вы это все возвеличиваете, правая линия очень сильная, и тут раскрывается левая. Как левую линию победить правой?
Ты прежде всего должен высказать уважение к левой линии. Ты должен поблагодарить за то, что к тебе пришла левая. Она приходит для того, чтобы ты поднялся с правой. Правая сама по себе, она хафец хесед, удовлетворена имеющимся и ничего не хочет. Все хорошо, все прекрасно. Любовь. как это называется, удовлетворен своей участью. Левая, когда приходит, пробуждает тебя к росту. Она вынуждает тебя расти, потому что обязывает тебя подниматься. Поднимаются над... Поднимаются с помощью правой линии над левой. И ты спрашиваешь, каким образом мы подчиняем левую линию правой, присоединяем? Если ты находишься в левой линии и позабыл про правую, это уже не является левой. Мы находимся в состоянии, что мы или находимся во благе, все прекрасно, замечательно, тогда я не нахожусь и в правой линии тоже. Правая линия называется. Я знаю, сейчас я в правой линии, но у меня есть и левая. Главное, что я нахожусь в двух. Если я нахожусь в одной из них, это не является ни правой, ни левой. Это просто. Или я нахожусь в радости, это хасидизм, или я нахожусь в унынии, это уже наоборот, не хочу произносить имен. Это все философские формы, религии, все там находятся, в этих линиях. Исраэль называется средняя линия. Не линии и не клипот линий, а именно средняя линия. Средняя линия имеется в виду, что она состоит из двух линий. Кав МЦИ, средняя линия, не существует в природе. Это сила отдачи. И когда мы привлекаем две этих линии, обе эти линии, то это называется, что я как-то нахожусь между ними или над ними. Я властвую, командую. А как я могу властвовать в моем состоянии? И не попасть под их влияние, чтобы я потерял ощущение самостоятельности в этом состоянии, а находился бы в нем, под ним. Ты понимаешь, о чем я говорю? Это только при условии, что я удерживаюсь за группу, с их стороны смотрю на себя, что я приобретаю связь с ними, и это придает мне спину, защиту за спиной, точку, что я могу на себя взглянуть со стороны. Это неприятно, но привыкают, это цель, это творение, вот так. И когда я смотрю вот так на мое состояние, я способен потихоньку оторваться от моих ощущений и быть над ними, над правым и над левым. Включить, соединить, объединить их вместе. Вот эта точка, что я способен быть объективным, оторванным от касательства ко мне ни в чем. Это очень важная точка. Это точно проблема, как тебе удержаться за группу, когда ты их видишь совершенно обратным. Если бы ты сейчас мог поубивать их, ты бы убил их.
Да, но кто они, что они? С одной стороны, да, ты прав. Поубивать? Да, но зачем? Ради цели или просто так?
Но ты же видишь, это помеха к тому, чтобы достичь.
Ну, так подчини их. Ну, что поделаешь?
Но разве не сам человек должен подчинить себя группе? Что значит подчинить группу?
Подчинить группу — это значит дать им ощущение величия цели. Что значит подчинить? Чему? Чем подчинить? Величием цели, величием Творца. Чтобы чемодан, который ты тащишь, был бы наслаждением. а не тягостью.
Еще один вопрос, очень сильно тревожащий меня. Без света, без Творца. Мы как бы кружок по психологии, нет сил ни для чего.
Нет, нет. Без того, чтобы мы связали себя, привязали себя к этому, и без того, чтобы мы направили себя, ну, свет. Свет — это не наше. А без того, чтобы мы принимали в расчет весь процесс, мы, конечно же, занимаемся животной психологией. Но когда мы начинаем видеть себя направленными на цель с помощью трех линий, так мы поднимаем себя из животной психологии в психологию человека, Адама, то есть подобного Творцу.
Вот этот переход, как его проделать в психологии человека к Творцу?
Этот переход делается с помощью науки Каббала, всей науки Каббала. Это и есть то самое средство, с помощью которого ты поднимаешь себя в божественную психологию. Психология — это познание души. Да.
Все еще недостает мне понятия, как принять Творца как партнера во всем, иначе ничего не поможет.
От беспомощности. От отчаяния, от того, что, с одной стороны, ничего нельзя с собой сделать, но эта безвыходность — это путь страданий в свое время, то есть постоянно терпя неудачи, я продвигаюсь. Либо с помощью той рекламы, которую дает мне группа, которая ускоряет то, что называется ахишена, время.
Что это за реклама? Мы вроде бы уговариваем друг друга.
Этого достаточно?
Сколько можно раздувать этот вопрос?
Сколько можно? Насколько только можно, пока не придешь к исправлению, столько, сколько нужно. Что значит «сколько»? Столько, сколько тебе нужно для того, чтобы выполнить все исправления. Хорошо бы, если бы ты все исправления сделал с помощью пробуждения, которое получишь от группы. Бааль Сулам пишет, что это невозможно. Между путем Торы и путем страданий есть то, что называется земной путь, посередине, Дерех Эрец. Нельзя продвигаться только одним из этих путей. Продвигаться только Ахишену, ускоряя время, это мечта.
Это тоже понятно. Так как же пользоваться пробуждением, товарищи?
Подчинить себя им. И тогда это пробуждение будет действовать на тебя, как на младенца. И ты будешь с ним работать. Точно так же, как есть указ не впечатляться внешним миром, точно так же есть указание впечатляться внутренней группой.
Есть множество вопросов об этом послании. Моше Лос-Анджелес и Моше из вечерней группы товарищей из Зихрон Якова спрашивают. Пару последних дней вы определили наше состояние, что наши товарищи тяжелое состояние. Разослан был вчера отрывок мировому кли на всех языках о нашем состоянии в группе. Все это получили, прочитали. Как нам пробудиться? Вот это вопрос. В состоянии, когда все мировой кли поддерживает друг друга и находится в устремлении на уроке хотя бы. Как к этому прийти?
В самом деле, я не думал, что этот момент недостаточно понятен. То, что мы это так обсуждали, обсуждали о точке выхода из Египта, точка получения Торы. Точка, поворотная точка, точка переворота, точка рождения. Как мы говорили о схватках, об опасности, укус змеи во время родов. То есть раскрытие каменного сердца в тот момент, когда нельзя иначе родиться. Выход из Египта — это, собственно, рождение. О необходимости злого начала, раскрытие злого начала в опасных состояниях. Состояние давления, иначе не вышли бы из Египта. Все эти состояния еще не так понятны. Нам нужно думать о состоянии, из которого и далее мы прорываемся в духовный мир, в высший мир, от которого и далее мы уже рождаемся, выше Махсома находимся. И что это за состояние? Это самое необходимое, самое опасное состояние, самое напряженное, из того, что находится в жизни человека. Это состояние его рождения. До сегодняшнего дня мы смотрим на это как на какое-то чудо. И до сегодняшнего дня мы не знаем, как это пройдет со всеми нашими знаниями и техникой. И все о том, что мы знаем об этом процессе, никогда на самом деле не знаешь, что реально происходит. Это очень особенный момент. Теперь, что это за точка? Она очень особенна тем, что человек находится под ужасным давлением, находится в смертельном страхе, и для него предыдущая жизнь закончилась или заканчивается. Грядущая жизнь совершенно никак не представляется. Это должно открыть ему новый мир. Он не понимает, с помощью чего можно существовать, потому что ну, нужно, скажем, заткнуть открытое и открыть заткнутое, как у нас, ну, похоже на материальные роды. Еще. И если мы стремимся к духовному рождению, то мы должны представить себе это состояние очень реально, как можно более приближенное нашему пониманию и чувству. И в соответствии с этим продвигаться к этому и готовить себя. Чем мы больше подготовим себя к этому состоянию, тем мы ближе к нему придвинемся. То есть я должен быть в силе, в силе разума, в физической силе, в организационной силе, в деле и во всем, организован к тому, чтобы прийти к состоянию, которое для меня самое трудное, какое только может быть. Назад пути нет, вперед двинуться невозможно, как в побеге из Египта. Перед нами Красное море, сзади войско фараона, его всадники и так далее, и так далее. И убежать некуда. И еще всякие там подобные описания. Все это тяжело, все это очень стрессово, и все это очень угрожающе. Мы должны идти навстречу этому,
Не так, чтобы кто-то еще нас к этому подталкивал или заставлял нас, а мы бы находились в каком-то там расслаблении и искали бы, где самое, не искали бы точку комфорта в самом состоянии. Я должен сам ввести себя в эти опасные состояния, как бы, да? Если я делаю это пониманием и осознанием, то я понимаю, что это опасно только моему эгоизму. Это необходимо, это неприятно, но я делаю это сам. Понимание и осознание, я сознательно вызываю эти схватки, эти проблемы, которые проявляются, но они уже иные, они уже подслащены. Так что здесь есть в самом деле программа, которую мы должны выполнять. А мы не так уж хотим это делать, потому что это тяжело, это неприятно. Гораздо приятнее считать, что мы, да, продвигаемся, все нормально. Немножко страдаем от того, что мы недостаточно быстро продвигаемся, недостаточно получаем. Да. Это не совсем то состояние, которое подразумевает духовное рождение. Нужно говорить, что если мы хотим прийти к духовным родам, то мы должны представлять себе состояние в группе, в каждом из нас, в нашей мировой группе также, как очень-очень напряженное, тяжелое и опасное состояние. То же самое относительно народа Израиля, на земле Израиля. О чем пишет Бааль Сулам. Хоть он и пишет, давайте объединимся, сделаем то и все. Совершенно верно. Чем больше мы будем делать таких усилий, тем мы лучше будем проходить такое состояние, как роды, которые происходят сегодня, относительно родов, которые были там 100, 200 или там 1000 лет назад, когда было гораздо больше случаев смертности, как и младенцев, так и женщин, рожениц. Тогда роды были очень опасным делом. Хоть и люди были другие, и они были ближе к природе, но тем не менее. Не было таких помех, как сегодня тоже. Но что я хочу сказать? Народ тоже, насколько мы его подсластим, насколько мы будем с ним работать, ему тоже нужно пройти состояние для того, чтобы приблизиться к родам, к духовным родам. Он должен также пройти очень большое давление. Так что с помощью Ахмадинеджада и подобных ему, слава Богу, нет у нас недостатка в ненавистниках в этом мире. Они коллективно называются фараон. Мы с их помощью продвинемся, но мы должны также быть как Моше относительно народа, объясняя, что происходит, почему происходит и что нужно делать. Мы должны объяснить народу, что удары проходят не по свойству Израиля, что в нас, а по свойству фараона, что в нас. Эти удары не сходят на Египет, что в нас, на фараона, что в нас, а Израиль, что в нас, живет и продолжает жить в Эрец Гошен и не испытывает недостатка ни в чем. И поэтому всем этим вещам требуется объяснение. И не такое, о котором мы сейчас говорили, это далеко от него. А Нужно готовить себя, но, и это самый главный момент, нужно понимать, что точно так же, как нам придется работать в этой опасной, сконцентрированной точке и очень неприятной точке во время родов, нам точно так же нужно будет пройти это вместе с народом и со всем миром. Со всем миром. И всем придется видеть себя в очень опасном состоянии, просто между жизнью и смертью. А без этого невозможно родиться, невозможно оторваться от своего эгоизма и родиться из одного мира в другой. И этот момент как раз стоит перед всеми нами, все мы к нему приближаемся. Мы находимся как в трубе, которая все сужается. И там в конце есть только точка, через которую нужно пройти, и когда эгоизм находится здесь. Эгоизм остается позади. И твоя искорка, которая хоть как-то готова со всеми, как будто бы готова со всеми объединиться, ты проходишь через этот очень, через эту узенькую, тоненькую форсунку, просачиваешься в духовный мир. Так что мы должны относиться к плохому состоянию как к хорошему. И здесь существует момент воздействия окружения. Объяснять каждому из нас и также всему миру, что нет никого, кроме него, и что мы принимаем это из одного источника. И мы обязаны так на это смотреть, что тот самый Ахмадинеджад и Обама и все эти ненавидящие Израиль, насколько они помогают нам. Помогают. Как сказано, что фараон приблизил сынов Израиля к их, приблизил их к Творцу. Но это при условии, что мы находимся сами в состоянии народа Израиля. Бене Исраэль, и тогда мы начинаем понимать этот процесс и начинаем работать с ним. В том виде, когда все перед нами раскладывается для этой работы, раскрывается для этой работы. Хорошо? Да?
Нас спрашивает Алон из Испании. В материальных родах есть момент переворота плода перед рождением. Как группа проходит духовное рождение?
Младенец переворачивается, зародыш переворачивается с головой вниз. Это значит, что он заменяет, так сказать, свое знание. Все его ценности выше знания, ниже знания, в плоде все переворачивается. И он начинает, то, что называется, увидел я мир перевернутым. То есть оценка переворачивается, что отдача важнее получения. В этом переворот. А потом он снова переворачивается головой вверх после родов. Но во время родов он рождается так. Он не может выйти из этого мира, не оставив все, что у него есть в голове. И это знак того, что голова его внизу.
Что такое кли для измерения между намерением на пользу объединений и нашим влиянием практически на весь мир?
В мере твоего единства ты воздействуешь на весь мир.
Но как это измерить?
Меру единства?
Мое желание, мое объединение, стремление к отдаче и практическую отдачу.
Мы стараемся отдавать миру. Ради этого нам нужно объединиться между собой еще сильнее, чем обычно. Допустим, мы объединяемся между собой как группа и притягиваем свет, возвращающий к источнику. Кроме этого, нам нужно объединиться между собой еще сильнее для того, чтобы отдавать миру. Мы учим это из парцуфим. Если мы работаем с Гальгальтайнаем, это одно усилие. Если мы работаем относительно Хапа, то это дополнительное усилие. Как я могу знать, что я работаю и продвигаюсь в единстве, и усилие идет правильно, в соответствии с увеличиванием злого начала в нас, насколько сильнее оно пробуждается. Только в соответствии с желанием, которое мешает, которое усиливается, в соответствии с помехами, ты можешь сказать, что я, слава Богу, продвигаюсь, у меня больше проблем.
Если так, то каждый раз, когда группа находится в состоянии падения, потребности, отрицательной потребности, мы должны радоваться?
Нет. Если ты преодолеваешь это состояние, тогда ты можешь радоваться.
То есть падение ради подъема?
Нет. Если ты уже воспринимаешь его как подъем, тогда это так. Но нечего радоваться. Слава Богу, сил у нас нет. Слава Богу, нет ничего. Преодолей это состояние и делай что-нибудь, и тогда радуйся. Не радоваться падению. Преврати его в подъем, и тогда радуйся.
Но когда я практически поднимусь, тогда...
Да. Иначе чему ты радуешься? Тому, что тебе дали надбавку желания, ты свалился и не можешь встать?
Мне надо знать, что я в правильном пути.
Правильный путь — это когда ты поднимаешься над этим.
Окей. Пока этого не достиг, я могу не должен радоваться.
Правильно. Ребята, вы... Так, я гостей ищу, гостей нет. Начнем с Ханоха.
Он здесь пишет: подмените вы сегодняшний день на завтрашний.
Это значит, что завтра тебе будет как сегодня.
То есть я могу подождать.
Потому что ты хочешь ждать, потому что не хочешь, чтобы что-то изменилось. Где все твое давление? Центральный Тель-Авив, иди сюда, что ты там делаешь? Иди, иди. Хулон, я понимаю. Тот, кто сидит у дверей, близок к выходу. Сядь нормально, на хорошее место. Нет, не задавай вопросов, просто сядь. Замечательно. Вот. Приятный парень. Теперь задавай, а теперь ты задавай вопрос.
Вот это подмена завтрашнего дня вместо сегодняшнего. Это точно то, что со мной происходит каждый день. И я рад тому, что я продержался еще день, не улетел. Но в этой радости я на самом деле немножко вылетаю наружу.
Нет, это зависит от того, как ты это воспринимаешь. Можешь ли ты вознести благодарность за это? Спасибо Творцу за то, что продержался я еще день.
Ну так а что я сделал, что продержался?
Связь.
Я объясню. Вчера. Я не знаю, вчера вы это сказали или позавчера. Что вот вы, каббалист, говорите. Здесь нам, что отсюда вы хотите убежать, чтобы мы гасим вас. А вся наша роль относительно всего мирового, чтобы поддержкой вам быть, чтобы вы смогли лучше выдать это сообщение. Я чувствую, что у меня тут полнейший провал. Я это понимаю, я это чувствую. Но как-то мне не удается принять вот эту остроту сейчас, а не завтра. И это... Как головой об стенку, я не могу преодолеть это. Мне совершенно понятно, что я не делаю достаточно. Подкалывание сзади.
Чего тебе не хватает?
Подкалывание сзади.
Высшей силы. Как ты вообще думаешь делать хоть какое-то действие сам? Это здесь меня удивляет. Ты как младенец, который думает, что он на что-то способен. А тебя не требуется ничего, кроме хиссарона. Если ты получил такое замечательное впечатление, и это, собственно, то, чего я хотел. Я что, просто так кричу на вас? Я хочу пробудить внутреннюю горечь и потребность, чтобы с этим вы, наконец, обратились к Творцу.
Что это за обращение, если это не побег?
Это не важно. Это все только в связи. Это не просто помоги мне. Помоги мне, да? Помоги в чем? Продвигаться, что-то делать. Да? А зачем я кричу? Я иногда кого-то ругаю, просто сам видишь.
Где разница между обращением к Творцу и побегом от ответственности?
Всегда обращение к Нему — это хорошо. У нас уже не может быть просто такого хасидского крика. Это приходит из внутреннего давления, из недостатка продвижения. Обращение всегда должно быть. Тебе нельзя об этом забывать. Нельзя забывать о том, что высшая сила, она первая, она подготовила тебе это состояние, пробудила тебя к этому смертельно опасному состоянию, где ты не можешь ничего сделать, ты лежишь, не можешь встать, находишься в спячке. Но из этого состояния ты должен начать познавать Его, что это Он подстроил тебе это состояние, и попросить изменения. Не хватает совместного усилия. Поэтому я и крикнул. Да, Гершон.
Это точно как вопрос о Коке. Вы ответили. Вы напомнили про партнера. Хорошо, я обратился к нему.
Слава Богу, что он напомнил мне о нем и дал мне сил и разум обратиться к нему.
Дело вот в чем. Скажем, что он есть. Я вдруг чувствую силы. Могу думать о группе. Могу попросить, чтобы группа преуспела, чтобы помочь им.
Для того, чтобы его насладить.
Чтобы его насладить.
Замечательно. Что?
Следующий момент.
Нет, попроси у него именно сейчас и здесь, чтобы он не отпустил. Да? Если у тебя есть с ним связь, так приведи ее в действие. Любыми доступными средствами. Так мне нужно это. Говори ему, что тебе нужно, перечисляй. Мне нужно то, и сё, и это, и то. Этим ты связываешься всеми своими желаниями с ним, что нет никого, кроме него. Опять же теперь, какой цели? Выясняй эти вещи.
Но здесь все мое усилие сосредоточено на том, чтобы передать это. Я не могу сосредоточиться на том, что попросить.
Для того, правильно. Но для того, чтобы это выполнить, тебе нужны силы, тебе нужно намерение, тебе нужно, чтобы он тебя не оставил, что ты хочешь быть его слуга относительно товарищей. Нужно больше входить в диалог с системой, с сетью связи между нами и Творцом. Больше ничего нет. Вы падаете в какую-то маленькую ямку и уже оттуда не можете выбраться. Да. Ну, допустим, назовем тебя гостем.
У каждого в мире есть своя роль. В течение всех кругооборотов, со дня творения. Есть тема чувствительная, которую я хочу понять. Во всей этой системе процесс рождения, что он значит?
В наших желаниях есть такие, в которых мы не способны, которые мы не способны исправить, потому что мы их приняли как впечатление от включения, взаимовключения в лева-эвен. И мы не можем это исправить, а должны как можно дальше отойти от этих желаний, наполнить их чем-нибудь, чтобы они замолчали, успокоились, а мы продолжим свой путь. Это называется великое множество, великий сброд. Об этом пишет Рабаш в статье, ну, в своих письмах он об этом писал, а не в статье. В своих трудах. Труды Рабаша, том 3. Ну, как это называется? Об окружении, да? Прочитай. Да.
Я все время думал об этом великом сброде, который окружает меня. Это не то, что вы сейчас нам рассказываете.
Когда ты был маленький...
Нет, сегодня тоже.
Что поделаешь с детьми, которые состарились? Остались детьми, но пока... Тебя учили внешней Торе. Что есть такие, которые называются «Великий сброд», которые находятся где-то там, в Африке, например, или еще, Бог его знает где, в Новой Зеландии. Но в Израиле, слава Богу, живут евреи, иудеи. А мы говорим о внутренних свойствах, где в каждом человеке есть маленький мир, и в каждом из нас есть этот великий сброд. И если ты возьмешь нашу группу, и, или даже весь народ Израиля, в нем тоже есть люди, где великий сброд больше, чем все остальные части. И каждый включен во всех. Если человек маленький мир, то в нем тоже есть свойства мира, свойства Израиля и свойства великого сброда. В каждом есть все. Включая всех грешников и всех праведников. Всех. Да.
Что же тут дело в этом? Те, кто занимаются внешней Торой, а не внутренней, как они называются?
Это называется то, что он пока занимается внешней Торой. Называется евреем, иудеем по внешним признакам. Потому что он не заботится о единстве. Он делает внешние действия. Находится в определенных рамках. Да, почему нет? Эти рамки называются «Общее свойство народа Израиля». Ну, и что? Внешний народ Израиля. Ты понимаешь, что на нем лежит обязанность исправить мир? Но мы же тоже, как и на нашем пути, видим все со стороны злого начала. Это как он спросил? С помощью чего я могу понять, что я поднимаюсь? С помощью того, что твое злое начало становится больше, концентрируется. То же самое здесь. Ты же видишь, люди, которые называются иудеями в нашем мире, но сами не знают, что с ними происходит. Религиозные, светские, неважно. Но откуда ты знаешь, что они все-таки относятся к чему-то особенному? По всеобщей ненависти к ним. По антисемитизму. И тогда, в соответствии с этим, ты видишь, что это как злое начало, которое одерживает верх над остальным. И из этого ты понимаешь, что у них тоже особое предназначение. Так что ты не можешь сказать, что только те, которые занимаются каббалой, и так далее, и тому подобное. Нет.
Когда мы убежали из Египта, в Торе описывается, мы убежали из Египта, к нам присоединился этот великий сброд, Эрефрав. Вот мы говорим, это тяжелый процесс. Вот этот Эрефрав, великий сброд, он мешает? В чем тут дело?
нет ничего совершенно плохого, а только всегда в это включено хорошее. Поэтому даже у великого сброда есть свое предназначение. И нужно сказать, что нет ничего лишнего. Мы что, могли бы продвигаться вперед без фараона? Никогда в жизни. Еще Аврааму было сказано, что семя твое будет 400 лет в изгнании, будут их пытать, мучить 400 лет, и выйдешь оттуда с большим достоянием. Что это за достояние? То, что они берут с собой все злое начало, потому что без того злого начала, которое они получили без фараона, как они могли бы прийти к получению Тору? Создал я злое начало, создал я Тору как снадобье к нему. Они должны были взять всю суть фараона с собой, чтобы получить зло. Получить Тору. Это слева фараон, а справа Тора. И тогда они приходят в исправление к средней линии. Ты, может быть, не понимаешь, что здесь происходит со злым началом. Но они тоже находятся в процессе, и делать нечего. Ты можешь сказать, что их предназначение не так чисто? Да, это правда. Но мы говорили несколько раз уже о том, что такое великий сброд. Это люди, которые находятся в особом намерении относительно Торы и заповедей. В специфическом намерении. Но это не наше дело.
Нет, это важно. Я вижу. Может быть, я в товарище это вижу. В нас это вижу, великий сброд.
Нет, мы этим не занимаемся.
Но, скажем, я таким родился в духовном. Этот эрефрав, великий сброд, остался или ушел?
Ничто не уходит. Постоянно постепенно исправляется.
То есть этот великий сброд — это мое слое начало?
Нет, туда входит еще несколько свойств.
Так давайте рассмотрим это.
Что тебе там еще раскрывать, что ты сейчас сделаешь список?
Но мы должны вообще понять, что такое великий сброд.
Ты не будешь знать, потому что знать значит чувствовать. Что ты там будешь знать? Что я тебе расскажу, что с тобой там происходит внутри? Это нужно раскрыть. Если ты не раскрываешь, зачем мне тебе об этом говорить? Мы изучаем нечто, что нам, собственно, нужно практически. И все. Да, Уран. Я бы хотел продолжить слова Ханоха и еще одного товарища. Это были очень сильные минуты, прям трепет вызывало. Вместе с этим мы уже говорим об этом 20 минут, и я не помню, что вы сказали. Это просто пролетело мимо. Задается вопрос, как вы сейчас можете передать нам всю критичность этого состояния? Ну, мы знаем, что состояние критическое. Вы говорили с нами об этом. Пожалуйста, объясните нам, покажите, насколько это важно, насколько этот круг важен, насколько мы действительно можем на это воздействовать. Я не чувствую, я почувствовал, что Ханох тоже... Я никак не могу почувствовать эту серьезность, эту непосредственность угрозы.
Потому что это зависит от группы. Это дано группе. Человек этого не может. Я тоже засыпаю вместе с вами. Человек сам не способен проснуться, быть напряженным все время. Группа должна... Человек да поможет ближнему. Это то, что должно быть. Сколько мы говорили за последний месяц о величии цели? Это тема, которая в общем называется «Величие цели». Если величие цели испорчено, ускользает, пропадает, то вот это то, что происходит, что люди засыпают. Да?
Я говорю о величии цели. Это наше внутреннее сейчас, внутренний круг. Вы говорили о внутреннем круге. Можете нам точечно показать, что такое величие цели в этом внутреннем круге?
Объединение.
Хорошо, объединение. Как мне это?
Для того, чтобы в нем раскрыть Творца, чтобы доставить Творцу этим наслаждение. Точка. Да.
Еще раз, раскрыть Творца не больно. Может быть, это хорошо, может, это плохо.
Попроси товарищей, чтобы они морочили тебе голову, рассказали тебе, что это великое, чтобы ты воодушевился.
Ну, мы неделю этим занимались, сидел я там в кругу, рассказывал.
Ну,
или там сижу с товарищами, рассказываю какой-нибудь анекдот. И потом говорю, как Творец велик. Все проходит. Я не чувствую, что человек действительно шокирован чем-то. Когда вы об этом говорите иногда, здесь или... Вдруг такое чувство, что он не хочет больше говорить. И снова вы остаетесь с открытым ртом. И я не чувствую величия цели. Я не чувствую, чего мы, этот чем мы, этот внутренний круг, необходимый человечеству. Как вы можете помочь мне, чтобы я это почувствовал? Как вы можете помочь нам?
Так, я говорю, видимо, моя помощь будет заключаться в том, что я оставлю вас, покину вас. Или заберут меня, или я уеду. Мне больше нечем помочь. Я передал все. Нету. Нечего на меня смотреть. Смотрите друг на друга. Посмотрите друг на друга, что вы зависите друг от друга. Да, Бенни.
Может ли в таком состоянии одна группа может вывести другую группу из состояния, в котором она находится?
Если сильно думают об этом, то да.
Тогда почему мы не видим никого, кроме нашей закрытой группы? Как будто бы на этом все заканчивается. Почему это в нашей природе, что мы не распознаем?
Потому что мы как бы в центре, и они питаются от нас, в этом проблема. У них работа легче, более легкая работа. Они находятся в более хорошем состоянии. Они чувствуют, что центр интересов находится не в них, а в каком-то другом месте. А вы привыкли, может, здесь есть фигура на кафедре, 3 часа дает вам капельницу, вы потом уходите. И иногда еще вечером, иногда еще как-то. А у них это иначе. Да.
Когда, например, что-то было с нью-йоркской группой, все мировое кли сплотилось вокруг этой проблемы и начали помогать, как какой-то клеточке в организме, которой требуется помощь. Каждый раз, когда происходит что-то в нашей группе, в Небарух Петах-Тиква, думают, что мы можем либо собственными силами, либо еще чем-то.
Потому что, первое, они думают, что вы великие, и второе, что вы так держите себя перед ними, что вы не равны с ними, что вы больше. Поэтому вы не можете от них получить помощь. Потому что большой, как получит помощь от маленького? Маленький может получить от большого. В этом вы теряете много, очень много. Относительно вас, в духовном смысле, еще нет ничего в мире. Ты говоришь... помогли группе Нью-Йорка, потому что весь мир присоединился к ним, потому что это часть их, а вы не относитесь к ним. Вы не относитесь, вы именно как некая... как после ампутации, как будто отсекли себя, поэтому вам никакой помощи нет и ни в чем. Они, насколько они склоняют себя относительно вас, они получают и растут. Я это вижу на конгрессах. Сейчас я был в Италии, просто удовольствие. Я был в Харькове, просто удовольствие. Даже самые молодые, что там были, которые просто после первого семестра учебы, уже они уже находятся в понимании, в ощущении. У них есть силы, у них есть желание, есть понимание. Я вижу здесь массу пенсионеров. Просто. Люди, которые согласны вот так закончить жизнь, ждут, пока помрут. Ну, как бы было не так больно. Вот так мы проведем время. Слава Богу, еще день, еще день. И вы оттуда не получаете пробуждения. Есть большая работа, большие течения во всех группах. Они продвигаются прекрасно. Я куда-нибудь приезжаю на конгресс куда-то, я наслаждаюсь, я впитываю от них. Буквально. В любом состоянии. А здесь нет. Это проблема. Ваша проблема. Прекращайте быть большие относительно них. И между ними тоже. Они тоже должны склонить себя. Тогда, может быть, что-то выйдет. Эта работа очень тяжелая. До тех пор ничего не произойдет. Если бы вы Рабаша видели, вы бы не смогли отнестись к нему с уважением. Я еще тут кричу, держу себя определенно, а там это было очень просто. Тот, кто снаружи заходит в нашу комнату, не сказал бы, что именно он тот, кто является боссом. Когда он шел на улице, гулял, говорил, если он с кем-нибудь посторонним говорил, думали, что это просто так кто-то тут. Такой тель-авивский тип. Нет, не. Тогда Шенкин была другая в его времена. Не Шенкин, чуть южнее там, в Тель-Авиве. Из Яффа там такой типус. Ты понимаешь? Я не знаю, что вам сказать. Да?
А с чего происходит эта неисправность, что мы так себя ставим? Как это исправить?
Во-первых, они так это держатся, потому что технически все идет отсюда, я здесь нахожусь, отсюда идут решения, все отсюда. Но вместе с тем должно быть склонение перед другими. И это работа каждого и каждого здесь. Каждого из находящихся здесь. Если каждый больше других, чтобы действовать в отдаче от всего сердца, и каждый меньше других, чтобы получать от них осознание величия, тогда все равны. А этого не происходит. О, прекрасно. Есть с нами Бершева.
Доброе утро, Рав.
Доброе утро, товарищи.
Я бы хотел задать вам вопрос, но перед этим хотел бы сказать пару вещей. Мы находимся в системе связи между нами, в основном те, кто занимается. Я сейчас смотрю на себя, я из группы Бершева, и находясь там, я сижу на иголках, приехать сюда на утренний урок, потому что я здесь вижу великих товарищей, и с другой стороны, приезжая сюда, я смотрю назад в Бершеву с тоской, есть такая амбивалентность, определенное течение, и я никогда не забываю, что здесь великие товарищи, а там как будто бы та поддержка, который позволяет мне приехать сюда и почувствовать это величие. Товарищи, а также смотреть на экраны и видеть хисарон всего мирового кли. Их горячее желание быть здесь. Как мы можем объединить эти вещи в той самой сети? Как нам использовать эту сеть? С одной стороны хисарон, с другой стороны величие и постоянство. И приверженность цели, потому что я вижу, что все, кто стоит перед экранами, особенно те, кто сидят поодиночку, это потрясающее воодушевление, потому что очень остро чувствуются их усилия, и я
знаю, как иногда приходится мне самому сидеть перед компьютером, и я чувствую этот совершенно неимоверный хисарон. И тут я приезжаю сюда и вижу, что здесь делается замечательная работа. И, может быть, при том, что вы говорили на эту тему, на том, чтобы подчинить себя, для того, чтобы через это подчинение смогли подняться выше, в более высокие измерения, им это тяжело, потому что они здесь выполняют очень тяжелую, очень ответственную работу. И это причина зависти, потому что это может вызвать зависть, потому что никто больше на это не способен. Но как связать эти вещи? Потому что иногда здесь проявляются такие личные выяснения, что я сам впадаю в депрессию. Я не знаю, как это было. У Рабаша, по-моему, такого не было. В последнее время мы говорим о вещах. Когда-то я выходил из этого места в такой возвышенности, в таком подъеме, а в последнее время все в таком по левой линии. Мне кажется, мы идем с такими глубокими выяснениями, что мне так кажется, что это прибивает в нас это пробуждение и горение. Вместо того, чтобы поднимать и использовать каждую секунду, что мы вместе.
Ты прав. Надо все время держаться в правой линии, чтобы не оставлять это состояние.
Я хочу здесь что-то такое сказать, потому что вы говорили об этом вчера. Я здесь был на Йом-Кипур. Это такая личная исповедь. Я видел здесь великих товарищей из мирового кли. В Йом-Кипур мы сидели, разговаривали, чувство было такое, что... Ну, не за Йом-Кипур, а за тех вещей, о которых мы говорили. Я сказал, я обязан благословить тех, кто приехал из мирового кли, потому что сердце у меня как будто бы замерзло, я не мог открыть рта. Какие они великие, как они старались, чтобы приехать сюда, до Конгресса, перед Конгрессом и после него, и вроде бы Йом-Кипур, который для них не имеет такого значения. Я сижу здесь и не могу рта открыть. Как будто я просто замерз. Из-за этих выяснений, из-за которых я не могу открыть рот. И ушел отсюда с отвратительным ощущением, что кто я вообще такой, что я могу для них сделать. У меня был хисарон,
должны
потому,
тебе
чтобы
помочь.
Обнять их.
Надо благодарить за это. Все будет нормально, Морис.
Я пришел тут к вопросу все-таки. Вопрос.
Да, дайте ему тоже спросить. Он очень завистливый.
Я пришел к вопросу. Я хотел спросить. Вы всегда говорите о Рабаше, о его скромности, о его величии. И об этих статьях. Как происходили уроки с точки зрения личных выяснений? До какого уровня личного выяснения имело место доходить на этих групповых уроках? Вот вопрос, который я хотел бы задать.
Ну, личных, я думаю, не было вообще. Но выяснения бывали внутри уроков. Ты не можешь их услышать на пленках, потому что он выключал магнитофон. Магнитофон стоял так. Вот я здесь сидел за длинным столом, я сидел рядом с ним, между нами был магнитофон, и он все время с пальцем на кнопке выключения был. То есть то, что не относилось к выяснению ТАСС, иногда на тему внутренней работы он позволял. Но личные выяснения... Никто не поднимал вопросов таких. Никто. Этому есть несколько причин. Мы это еще выясним. Время сейчас другое. Что поделаешь? Мы переходим к следующей части урока. Слава Богу, дает нам возможность оторваться от прошлого.